Если вы это слушаете, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных радиоподкастов передач под названием «Теория большой бороды». Я, Антон Поздняков, 417-ю неделю подряд рассказываю вам о науке и космосе. И начнем, пожалуй, с моего неудачного предсказания будущего в прошлый раз. А именно я сказал, что, знаете ли, Терран-1 точно полетит. Что Relativity Space, хотя планировали изначально на 8 марта первую попытку запуска, они ее отложили, у них не получилось, и к следующему выпуску точно полетит, и вот он следующий выпуск, и Терран-1 никуда не полетело. Но лучше так, чем если бы что-то пошло не по плану уже в воздухе, а так у нас была еще одна попытка запустить... как они ее часто любят называть, да, вот эту первую ракету, напечатанную на 3D-принтере на 85%, что-то в этом роде. В общем, любят они вот такие вот цифры выдавать. Тем не менее, у нас там было несколько попыток в рамках одного окна. Один раз даже уже зажглись двигатели, после чего автоматика прекратила полет, и в итоге Терран-1 пока что никуда не полетел, а следующая попытка будет скоро. Ждем новой даты. Я вот теперь не буду ничего, наверное, предсказывать. Возможно, это как-то лучше для них сработает. Ну и также мы, по идее, скоро должны узнать официальную дату первого орбитального полета Starship, потому что у нас были намеки, что, мол, ждем только лицензии от FAA, и тогда уже смогут объявить о дате, и что первый орбитальный полет Старшипа в связке 24-7 должен быть уже относительно скоро. Что еще интересного у нас было на этой неделе? Компания Amazon, та самая Amazon, которая принадлежит Джеффу Безосу, которая один из пяти технологических гигантов мировых, компания показала в своем блокпосте дизайн своих тарелок, своих терминалов пользовательских, которые будут использоваться для Project Kuiper. Напоминаю, что Project Kuiper — это планируемое спутниковое созвездие, которое будет запускать Amazon, которое будет во многом похоже на Starlink и напрямую с ним конкурировать. Что нам показали? Во-первых, в блокпосте говорится о том, что они планируют иметь сотни миллионов пользователей, что довольно много и амбициозно. Об этом немножко попозже давайте, наверное, поговорим. Сейчас про технические детали того, что нам показали. По сути, они так говорят, что они поставили себе цель сделать пользовательский терминал, видите, заговариваюсь немножко, который будет по себестоимости для них стоить меньше, чем $500. Значит ли это, что он будет стоить $500 для пользователя? Не факт, потому что, как мы знаем, те же Starlink'и, терминалы, долгое время делались в убыток, и, в принципе, это не новость, там, для Амазона тоже делать железки в убыток, чтобы таким образом навязывать свои сервисы, те же колонки умные, те же планшеты Kindle, те же читалки Kindle. В общем, много раз Amazon мог себе позволить делать какие-то железки себе в убыток, чтобы потом люди их покупали и пользовались их сервисами. Поэтому то, что они говорят о себестоимости в $500, еще не значит, что это будет финальная стоимость для клиента. И достигли они этой цели себестоимости в $500 в 2020 году. И в итоге нам вот выкатили три разных дизайна. Самый, наверное, базовый — это вот квадрат примерно 30 на 30 сантиметров, в толщину менее 3 сантиметров, то есть буквально как коробка для пиццы, как часто, например, Starlink говорили. Он такой чуть, мне кажется, ближе к квадрату по соотношению сторон, если сравнивать с новыми Starlink'ами. И это будет основной терминал. Также он сможет передавать до 400 мегабит, и производить его будет Amazon стоить где-то $400 или меньше. Кроме этого, ну вот это такой, да, это самая базовая модель, которая, в принципе, похожа на стандартный Starlink, либо круглый, либо прямоугольный. Также будет более маленькая модель, которая довольно интересная. Она вот так вот ее рисует на столике рядом с компьютером. Интересно, как она вообще будет работать. Более маленькая модель будет со стороной примерно 18 сантиметров, весит 450 грамм, и пропускная способность ее будет до 100 мегабит, и будет более большая такая энтерпрайзная версия, она уже 50 на 75 сантиметров где-то, и будет передавать она до гигабита. Вот такие у нас три дизайна, в принципе, логично, наверное, для персонального использования, для того, чтобы установить там на дом, на домохозяйство, да, как любят говорить в штатовских материалах, и более такая энтерпрайзная, чтобы компании ее себе покупали, тоже ставили себе где-то на крышу, более такую большую тарелку, и она работала как... Ну, скорее всего, как бэкап интернет-соединения, потому что проводное соединение все равно для Enterprise, наверное, будет всегда приоритетнее, но иметь такую штуку, как дополнительный канал, если что-то пойдет не так, тоже, я думаю, для многих бизнесов будет оправдано с точки зрения стоимости такого интернета. Также Amazon говорит, что все это будет работать на базе чипа Prometheus собственного дизайна, что довольно интересно, и что каждый спутник сможет пропускать до 1 терабита данных. Это очень много. И вопрос, когда они выйдут на такие мощности, и, соответственно, какая будет общая пропускная способность всего созвездия, большой вопрос. Всего они планируют запустить 3236 спутников, сделать это за 92 запуска, что означает примерно в среднем по 35 спутников за запуск. И они уже выкупили вот эти самые 92 запуска, выкупили у ULA, выкупили у Arianespace и, соответственно, у Blue Origin, ну как выкупили у Blue Origin, переложили из одного кармана в другой. Интересно, что... Они говорят, что это будет самый большой коммерческий заказ в истории с точки зрения запусков. Но это довольно забавно, потому что, во-первых, у SpaceX уже больше 3500 Starlink'ов запущено. И технически, как бы, SpaceX и Starlink — это одна компания, поэтому они друг у друга не заказывали, поэтому, наверное, можно не считать это коммерческим заказом. Либо же речь идет о том, что вот эти 3500 Starlink'ов SpaceX обошлись значительно дешевле, чем для Amazon купить у ULA, у Arianespace и у Blue Origin эти самые запуски. То есть, как бы, вроде как звучит, что ух ты, самый большой в истории заказ, но с другой стороны, к тому времени, как они запустят свои 92 запуска, а это будет точно, ну, как бы, точно не один год, потому что там за год там... Только SpaceX запускает там 50 с чем-то, ну, в среднем, да, 50 запусков, из них там, пусть даже если 2/3 отвести на Starlink, 92 запуска даже для SpaceX с их каденсом, это не один год, а мы тут говорим о ULA, о Arianespace и о Blue Origin, которые до сих пор, я напоминаю, на орбиту так и не долетели. Так что... У Amazon планы довольно большие. Интересно, лично мне самая интересная подробность была то, что они свой чип для этого используют, что в принципе логично. Насколько я понимаю, одна и та же архитектура будет использоваться как в терминалах, то есть вот этих самых пользовательских тарелках, так и в самих спутниках. Там наверняка будет либо какой-нибудь кластер из этих чипов, либо что-нибудь в этом роде. То есть, понятное дело, что один и тот же чип не будет использоваться как в терминале, так и в самом спутнике, потому что пропускная способность одного спутника должна быть сильно больше, чем пропускная способность конкретного терминала. Но также меня немножко смущает то, что и Starlink, и Project Kuiper, и там OneWeb, и все остальные, они ориентируются на сотни миллионов пользователей. И вот в блоге Amazon буквально написано, что мы планируем иметь там сотню миллионов клиентов. И это очень много, и я до сих пор не очень понимаю... зачем такому количеству людей такое количество спутникового интернета? Потому что, да, звучит круто, и спутниковый интернет, это там, мы сейчас видим, да, в Украине, насколько это важная штука, но не всегда это будет настолько важным, потому что война — это экстраординарное событие. И да, безусловно, круто иметь там какой-нибудь спутниковый интернет на корабле, спутниковый интернет на самолете, может быть, в машине, которая часто ездит по трассам, где нет интернета. Но, в принципе, сотни миллионов пользователей — зачем, когда есть наземная инфраструктура? Еще раз, я же, я вижу применение для бэкапных каналов, для каких-нибудь энтерпрайзов, то есть если у вас там, не знаю, офис, у вас какой-нибудь там склад или еще что-нибудь, какая-нибудь B2B история, вы должны иметь постоянное подключение и, да, приоритизировать наземную инфраструктуру, которая будет быстрее, надежнее и лучше в большинстве, абсолютном большинстве случаев, в абсолютно большинство времени, но на всякий случай иметь бэкап в виде спутникового канала, который будет когда-нибудь использоваться. Зачем сотням миллионов людей платить за подписку на Starlink, на Project Kuiper, на OneWeb и так далее? Ну вот, в обычной жизни я не очень понимаю. Вот где найдется такое количество людей? Да, безусловно, все там говорят, а что про отдаленные территории, у которых нет наземной инфраструктуры? Там, безусловно, да. Но в этих отдаленных территориях, если мы говорим там не про США и Канаду, а про какую-нибудь там Африку, да, или еще где-нибудь, как правило, не то чтобы много людей готовы платить там по $100-200 в месяц за доступ к такому спутниковому интернету. То есть я не очень понимаю до сих пор емкость этого рынка, именно коммерческого, который B2C, который вот для людей, для индивидуального пользования, ну или для домохозяйств. Если уже просто вкладываться в инфраструктуру, то есть если вы, не знаю, вот есть у вас дом, и в нем есть какой-нибудь, да, вот вам нужен в нем интернет, в нем есть какие-то провайдеры, которые уже есть, наземная инфраструктура, провести наземную инфраструктуру, провести там себе провод, мне кажется, будет правильнее, чем ставить себе спутниковый интернет, потому что спутниковый интернет, он все равно не даст вам такой толщины канала. Вот тот же Фрейзер, с которым мы работаем, да, который Universe Today, он же живет там почти в канадском лесу, и у него долгое время был Starlink, и он не то что был им супер доволен, да, это временное решение, но он провел себе в итоге оптоволокно и теперь сидит, радуется. То есть, если есть возможность провести наземную инфраструктуру, а мы также говорим, что будут там развиваться 5G, 6G сети, да, которые, в принципе, должны покрыть большую часть человечества, которые нуждаются в таком интернете высокоскоростном, со временем, да, а мы говорим о том, что, да, тот же Project Kuiper, ну, на полную мощность развернется, ну, в самом там оптимистичном варианте через 5 лет. Ну, через 5 лет у нас мобильная связь должна быть доступна в большинстве вот этих территорий, о которых мы говорим, так или иначе, и, соответственно, хотя бы даже мобильным интернетом себе провести какой-нибудь доступ будет, наверное, правильнее, выгоднее и более толстый канал, чем спутниковый интернет. Да, его круто иметь как запасной вариант, если вы можете себе это позволить, но как основной канал его использовать, я не понимаю. Да, и при этом, ну, как бы B2B, B2G истории все-таки важны, но там больше денег гораздо, но в то же время там емкость рынка гораздо меньше, и как там будут компании бодаться за этот рынок, тоже очень интересно будет посмотреть. Так что, ну, это интересная развивающаяся история, в которой продолжают появляться новые игроки, в которой продолжает развиваться ситуация, но здесь как бы такая очень долгосрочная инвестиция получается с точки зрения Амазона. И я не понимаю, где это все остановится. То есть да, это очень большие деньги нужно вложить, то есть барьер для входа очень большой за счет того, что запуски все еще очень дорогие, поэтому всего несколько компаний их могут себе позволить в данном случае, да, SpaceX очень удачно вертикально интегрировались, имея как бы собственные запуски и собственные спутники, Amazon имеет дофига денег, имеет непосредственную связь с ULA, с Blue Origin и может себе это позволить, и за счет субсидирования терминалов, за счет субсидирования производства, разработки, R&D, вот этого всего. Не так много компаний выйдут на этот рынок, но когда наступит насыщение, хороший вопрос. Ну, понятное дело, тут еще, наверное, можно поговорить о стратегической важности таких спутников, опять же, на примере Starlink, на примере войны с Россией, как это все повлияло и какое преимущество дают Starlink, но, опять же, я повторюсь, война — это глобальное, экстраординарное событие, на которое не будет постоянный спрос. По крайней мере, хочется в это верить. Так что вот как-то так, новые терминалы, как по мне, самый интересный, да, момент это то, что работают на своих чипах, я уже об этом сказал, ну и вот этот вот персональный Project Kuiper терминал, который получается, сколько он там, 18 сантиметров на 18 сантиметров примерно, и полкило весящий, и вот я думаю, что-то такое, возможно, мы в ближайшем каком-то будущем увидим и от SpaceX для Starlink, такой персональный Starlink-терминал, почему бы и нет, с учетом того, что они будут потихоньку разворачивать созвездие второго поколения, вот у нас, да, первая партия была запущена на Falcon 9, может быть, что-то такое тоже будет, потому что, ну, если даже второе поколение Starlink'ов сможет общаться с телефонами без дополнительного оборудования, а мы помним, да, что вот этот вот контракт с T-Mobile есть, и они смогут без дополнительной модификации, как в случае там с айфонами 14, да, там отдельное железо стоит для общения с Global Star, так вот, Starlink'и должны, второго поколения должны смочь общаться с любым телефоном, в котором есть GSM-модуль, ну почему бы не выпустить тогда какую-нибудь вот такую маленькую тарелочку для персонального использования, которую в рюкзак закинул, да, и потом в каком-нибудь кемпинге развернул, подключил к ноутбуку, и да, пусть у нее там будет меньше пропускная способность, но она будет удобнее, чем большой Starlink, ну и плюс дешевле. Потому что у SpaceX уже есть активное созвездие, они активно предоставляют сервис, они сейчас могут сыграть на опережение и, опять же, не какие-то будущие продукты обещать клиентам, а непосредственно выкатить вот такой терминал и раздать его людям, ну как, распродавать его людям, которые в нем нуждаются, и к тому времени, как Amazon начнет их продавать, у них, у этих людей, которые будут создавать спрос на такие штуки, уже будет Starlink. Интересно смотреть на быстро развивающийся рынок. Что еще из интересного? У нас опубликовали бюджет НАСА, запрос бюджета НАСА, 27,2 миллиарда долларов, на 7,1% больше, чем в прошлом году, что, в принципе, примерно столько же, если учитывать инфляцию. Из интересного. Значит, что там интересного можно было выудить из этого документа? То, что Артемида 2 у нас должна полететь в ноябре 2024 года, Артемида 3 у нас должна полететь в декабре 2025 года, это мы, в принципе, и так знали, а Артемида 4 уже в сентябре 2028, то есть будет почти трехгодичная дырка между запусками миссии Артемида, да, Артемида 4 это все еще посадка на Старшипе, то есть у нас будет демонстративная посадка Старшипа, Артемида 3 на лунном Старшипе и Артемида 4 тоже будет посадка на Старшипе, но чем будет отличаться Артемида 4, почему, собственно, такая большая дырка временная, потому что Артемида 4 будет, во-первых, первой миссией на новой модификации SLS, блок 1B, и заодно она будет доставлять обитаемый модуль на Gateway. И, в принципе, Артемида, начиная с Артемиды 4, уже должны проходить все операции через Lunar Gateway, через станцию, которая должна быть запущена на орбиту Луны. И, собственно, видимо, с этим и связано вот это вот временной промежуток. Во-первых, нужно будет модифицировать SLS, все проверить и так далее. Нужно будет запустить первые базовые элементы Gateway и только потом уже лететь туда вместе с людьми. Так что вот такая у нас есть информация. У нас показали также, кстати, скафандр, который будет использоваться на Луне. Очень мутная история на самом деле. Что-то мне не очень нравится все, как с новыми скафандрами проходит, потому что, если помните, давайте так немножечко перемоточку назад сделаем во времени. Не так давно, когда еще Джим Брайденстайн все это показывал на сцене, НАСА показала собственную версию будущего лунного скафандра, потому что прошлые лунные скафандры это были сделаны больше 50 лет назад, 60 лет назад, даже, может быть, начали разрабатываться где-то в этом, короче, временном промежутке, и они старые, они не очень мобильные, не очень подвижные, и для, соответственно, новых задач, которые ставятся перед программой Артемида, нужен новый скафандр для Луны. Ну, как минимум, потому что изготавливать старые глупо, да? Надо делать новые. И после этого НАСА отказались от идеи сами их производить. Из-за этого были в том числе задержки Артемиды, что, мол, не успеваем сделать скафандры, которые будут использоваться для высадки на Луну. Поэтому это была одна из причин. Все свалили, конечно, на Джеффа Безоса, который судился с НАСА за контракты HLS, но НАСА сами себе тоже палки в колеса активно вставляли с этими скафандрами. Потом был объявлен конкурс на коммерческую основу этого производства, то есть компании, которые захотели бы производить скафандры, должны были подать заявки. В итоге было выбрано две заявки, потом оказалось, что выбрано две заявки из двух заявок. То есть все, кто подавал заявки, были приняты. И в итоге Axiom отдали разработку лунного скафандра, а компании Collins Aerospace отдали разработку нового скафандра для открытого космоса, который используется на МКС, который тоже морально устарели довольно давно. Как мне кажется, логичнее было бы немножко наоборот, потому что Axiom как бы делает в первую очередь свою станцию, которая будет пристыкована к МКС, а потом отделяться. А Collins Aerospace, они как бы больше к Луне привязаны. Но окей, хорошо, они распределили задачи так, выдали контракты, и теперь, значит, Axiom нам до этого показывал какой-то тизер в виде одной картинки, а теперь они представили костюм, ну, этот, скафандр, но представили его частично. Он зачем-то был покрашен в темный цвет, хотя для того, чтобы отражать максимум света, в итоге он будет белый, но его не показали белым, потому что Axiom говорит, что они не хотят показывать проприетарные какие-то технологии, которые будут использоваться. Кому показывать? Ну, вот тут я пока не очень понимаю. Китаю? Ой, или кому? Ну, то есть, кто у них соперники? У них изначально, когда подавались заявки на то, чтобы производить скафандры, они такие: мы единственные, кто подали. Да, были, ну вот, две компании. Одной дали лунный скафандр, другой компании дали скафандр для МКС. У них нет конкурентов. Кто? Кто для них конкуренты? Я не понимаю, почему они там объясняют краску костюма, да, что они не хотят полностью его показывать и не хотят заранее светить какие-то проприетарные технологии. Ну, то есть, мне кажется, что кому надо, если мы говорим там про Китай и так далее, а кому надо, имеет своих там условно шпионов, да, которые всю нужную информацию уже как бы знают. Ну, мы знаем, да, как это работает. Именно поэтому утекают там айфоны и так далее. То есть, что у них могут украсть, я не очень понимаю. Вот поэтому, мне кажется, вся эта история такой мутной. Потому что НАСА, сначала мы будем делать сами, потом мы перейдем на коммерческую основу, как там с Commercial Crew Program и как там с другими частями Артемиды. Мы отдадим технологии, которые разрабатывали сами, отдадим интеллектуальную собственность какой-то компании, которая будет ее дальше развивать, и она будет как бы частной, и мы как бы будем у нее заказывать эти потом скафандры. Они нам будут предоставлять как сервис, но они также смогут их теоретически использовать и продавать кому-то еще. Я в шоке, если честно, от всей этой истории. Очень-очень много непоняток. Кстати, кто может быть конкурентом, да? Давайте порассуждаем. Тут можно вспомнить тот факт, что где-то летом, возможно, позже, но не раньше, чем лето 23-го года, а это уже, давайте честно, совсем скоро, у нас должна запуститься миссия, которая называется Polaris Dawn. Это вот эта вот история, похожая на Inspiration 4 от все того же Джареда Айзекмана, который полетит на Crew Dragon вместе с экипажем из еще трех человек на прогулочку на орбиту на Crew Dragon, на Resilience. И в рамках этой миссии должен произойти первый выход в открытый космос. Внимательные люди могут заметить, что у SpaceX нет скафандра. На всех картинках нарисован скафандр, который используется для ношения внутри Crew Dragon. А это не скафандр для выхода в открытый космос. Скафандр для выхода в открытый космос должен иметь систему охлаждения, должен иметь систему там, подачи воздуха, был герметичным и так далее. Он точно будет выглядеть не так. А так как это уже должно произойти совсем скоро, и они это активно планируют, соответственно, у них есть скафандр. Вопрос, где этот скафандр? Кто его делает? Кто его будет производить? Это будет скафандр, который из текущего арсенала НАСА? Вряд ли, потому что это частная миссия. То есть у SpaceX где-то есть свой скафандр, который они наверняка разрабатывают. Или SpaceX с кем-то договорились о том, чтобы разработать скафандр для выхода в открытый космос. Мне кажется, с учетом того, как SpaceX любит вертикально интегрироваться, они разрабатывают собственный скафандр и скоро должны его представить. Будет ли это угрозой для Аксиома? Возможно. Потому что, ну, не исключено, что с учетом того, как сильно NASA повязана на SpaceX и как сильно SpaceX встраивается в Артемиду, а именно я много раз говорил, что вся Артемида сейчас фактически держится на SpaceX, на Старшипе. Они могут сказать, а, кстати, вот мы разработали скафандр, ну вот мы его протестировали в открытом космосе, и можем сделать модификацию для лунной миссии. Хотите у нас его купить? А Аксиом, ну, закажите у них парочку, но в целом больше покупайте у нас. Почему бы и такой сценарий не рассмотреть? Возможно, поэтому тогда Аксиом пытается что-то скрыть у SpaceX. От SpaceX. Но в то же время, если SpaceX работает с NASA активно, а, ну, как бы это не секрет, да, NASA является заказчиком лунного Старшипа, если SpaceX работает с NASA, то вся большая часть информации об этом скафандре, она же была в руках у NASA, и они могли дать ее и SpaceX тоже. Сложная, мутная история. И еще одна штука, которую, собственно, из бюджета, из документа о бюджете можно было выудить, это то, что NASA планирует потратить примерно 1 миллиард долларов на разработку модуля для МКС, который будет сводить ее с орбиты. Это должно произойти где-то в 30-м году. И отдельный модуль нужен для того, чтобы иметь redundancy, да? И вот, кстати, слово redundancy, я его так перевод и не освоил, если честно. То есть это когда у вас есть запасной вариант, если что. Потому что изначально планировалось, что МКС будет сводиться с орбиты 3 прогрессами, если мне память не изменяет. То есть 3 прогресса стыкуются к МКС, включая двигатели, сводят ее с орбиты, чтобы она упала в районе точки Немо в южной части Тихого океана, куда сбрасывают основные большие спутники, чтобы они никого не задели. И теперь NASA хочет разработать собственный вариант на случай того, что если, ну, вдруг с Россией что-то случится, мало ли что там сможет случиться, да, посмотрим. Или вдруг там что-то пойдет не так с прогрессами. Вдруг. В общем, да, вы понимаете, да, что полагаться сейчас на иметь Роскосмос как единственный вариант для выполнения какой-то критично важной задачи, которую нельзя не выполнить, это ставит NASA в очень невыгодное положение. Поэтому они хотят потратить на это дело, понятное дело, это размазано на несколько лет, но в целом 1 миллиард на разработку вот этого отдельного модуля, скорее всего, они будут тоже объявлять конкурс, коммерческие компании будут предоставлять свои варианты, и тут возникает вопрос, если вы как бы уже настолько закомичены на SpaceX и Starship, если вы поставили на проект Starship, по сути, все бабки в плане Артемиды, почему не использовать Starship для свода МКС с орбиты? Это же супер логично. Запустили один Starship, дозаправили его в космосе. Орбитальная дозаправка является критической частью той же Артемиды. То есть это как бы подразумевается, что все будут уметь. До 30-го года это, ну, должно случиться. Запустили один Starship, у Starship есть дофига тяги. Если у него будет дофига топлива уже на орбите, он стыкуется к МКС, и один Starship должен смочь легко свести МКС с орбиты. Starship должен стоить сильно меньше миллиарда, и он уже как бы разработан. Ну, или скоро будет закончена разработка какого-то этапа. Весь, я напоминаю, что по словам Маска, не знаю, насколько им стоит верить на сегодняшнем этапе, но когда вот была первая презентация Dear Moon, когда Ясаку Маэдзава выходил на сцену, тогда, правда, это был еще старый прототип, старая модель Starship у них тогда была нарисована, еще вот этот вот с тремя плавниками. Тогда Маск говорил, что вся разработка Starship будет стоить примерно 5 миллиардов. Но это как бы полностью многоразовая двухступенчатая система. А здесь один корабль, цель которого утопить МКС. 1 миллиард. Это очень, мне кажется, много. Но не исключено, что это запросили в бюджет, потом объявят конкурс, придут такие SpaceX и скажут: смотрите, Starship готовый, дешевый, купите у нас. Они такие: о, окей. Ну, там, насыпят сверху за дополнительную какую-нибудь разработку, и в итоге еще один госконтракт. Ой, не нравится мне все это. Ой, не нравится мне вся эта монополизация SpaceX всего подряд. То есть мы из вот этого всего, из всей истории, что мы сегодня обсудили, везде SpaceX сует свои монополистические щупальца. Космический интернет — фактическая монополия. Возможно, они запустят свои длинные пальцы в скафандры, в том числе лунные. Возможно. Пока не факт, но я думаю, скоро мы об этом что-то узнаем. Возможно, они сильно... Точнее, почему возможно? Они совершенно точно сильно завязали на себя Артемиду. Фактически являются монополистами в доставке людей к МКС, потому что Starliner все еще не летал. Да, скоро должен полететь первая там демо-миссия, но за счет низкой стоимости и так далее, ну, Crew Dragon максимально более выгодно смотрится. Ох, не нравится мне все это, честно. Вот хорошо бы иметь конкуренцию, хорошо бы иметь конкуренцию. И с другой стороны, и когда мы говорим, что «О, а у SpaceX может быть конкуренция», приходит Amazon, и это последняя компания, ну нет, не последняя. Наверное, Facebook еще более мерзкая компания, но Amazon максимально мерзкая компания. Поэтому, когда ты говоришь, с одной стороны, «Хочу конкуренцию», приходит Amazon: «Да, мы сейчас навяжем конкуренцию». Такой: «Можно не вы, пожалуйста?» В общем, какая-то такая история. Не нравится мне все это, если честно. На этой ноте, пожалуй, тогда сегодняшний выпуск буду заканчивать. Вот такой он получился, не очень длинный. Хотя, в принципе, я сейчас смотрю на тайминг, да как обычно, наверное. Много, опять же, рассуждений. В очередной раз я агрюсь на монополию SpaceX. Но это реально большая проблема, мне кажется, в современном космическом мире, и надо с этим что-то делать. Я понимаю, что если будет какая-то конкуренция, то это, скорее всего, будет какой-нибудь Amazon, какой-нибудь Китай, и все еще, да. Будьте осторожны в своих желаниях. Яркая иллюстрация, да. Хотите конкуренцию — получайте. Такой: а можно, пожалуйста, кто-нибудь нормальный? Ну, пожалуйста, кто-нибудь нормальный. Какой-нибудь, не знаю, там, Rocket Lab на худой конец. Или ну вот, может, у Relativity Space все получится. Будем ждать. Ждем следующий запуск, не следующий, все тот же первый запуск от Relativity Space. Ждем объявления даты первого орбитального полета. В общем, следующие новости тоже должны быть довольно интересными, так что следите, слушайте теорию Большой Бороды. Я вам обо всем этом, конечно, расскажу в следующих выпусках. До них с вами, собственно, давайте тогда и буду прощаться. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила, и пока-пока.